Лиа Таур и Ольга Риви. Просто няня 3. Третий том. Глава 1. Идея устроить поход родилась, как и все хорошее в этом доме, из чистого детского бунта. В субботу утром Андрей спустился к завтраку. На нем был идеально отглаженный костюм, а выражение лица такое, будто он собирался не овсянку есть, а как минимум подписывать пакт о ненападении с какой-нибудь маленькой, но очень гордой страной. Я молча разливала чай, предчувствуя неладное. «Дети!» — торжественно провозгласил он, и его голос эхом разнесся по столовой. «Сегодня у нас обширная культурная программа. Я договорился об эксклюзивной экскурсии в Музей современного искусства. Нас будет сопровождать лучший искусствовед города». Трое детей, до этого мирно ковырявшие ложками в своих тарелках, замерли, как сурикаты, почуявшие опасность. А потом уставились на отца так, будто он предложил им добровольно пойти на прививку от столбняка, причем сразу тройную. «Пап, ну какой еще музей?» Первым не выдержал Марк, мой маленький всезнайка. «Там же скучно и пыльно. И вообще, с точки зрения когнитивной психологии, длительное созерцание абстрактных инсталляций может вызвать у неподготовленного индивида глубокую фрустрацию и экзистенциальный кризис». «Я не хочу смотреть на кривые картины», — звонко поддержала брата Алина, стукнув ложкой по столу. «Я хочу смотреть на кривые палки в лесу и на жуков». Даже Кира, моя молчаливая и колючая принцесса, оторвалась от своего блокнота и тихо, но на удивление твердо произнесла: «В лесу сейчас красиво, листья желтые». Андрей опешил. Его гениальный план, такой идеальный, статусный и наверняка безумно дорогой, рушился на глазах под натиском трех маленьких бунтарей. Он растерянно переводил взгляд с одного детского лица на другое, и в его холодных серых глазах читался немой вопрос, адресованный мне. «Потапка, и что мне с ними делать?» «А может, и правда в лес?» Я решила подлить масло в огонь детского восстания, изобразив на лице самое невинное выражение. «Устроим настоящий пикник с костром, с печеной картошкой. Разве не здорово?» И вот спустя каких-то 2 часа мы уже не ехали в блестящем лимузине в центр Москвы, а тряслись в огромном черном джипе по проселочной дороге. Андрей, скрипя сердце и что-то бурча про потерянный день, сменил свой безупречный костюм на какие-то нелепые, но явно очень дорогие походные штаны и куртку. В этом наряде он был похож не на грозного олигарха, а на модель из каталога «Все для активного отдыха», которая впервые увидела настоящую грязь. Лес встретил нас россыпью золота и багрянца. Воздух был такой чистый, свежий и вкусный, что его хотелось вдыхать большими порциями. Под ногами шуршал пестрый ковер из опавших листьев, и даже вечно хмурый Андрей невольно улыбнулся, вдыхая этот пьянящий аромат осени. «Итак, команда, задача номер 1». Я хлопнула в ладоши, собрав вокруг себя своих подопечных, включая 40-летнего ребенка в брендовой куртке. «Развести костер, чтобы и согреться, и картошку испечь». «Элементарно», — тут же заявил Марк, извлекая из своего рюкзака, набитого какими-то гаджетами, новенький планшет. «Согласно видеоинструкции по выживанию от блогера-экстремала, для разведения огня методом трения нам понадобится сухое полено, палочка из твердых пород дерева и трут. В качестве трута можно использовать сухой мох или птичий пух. Я сейчас рассчитаю оптимальный угол наклона и скорость вращения для максимального коэффициента трения». Следующие полчаса мы с плохо скрываемым смехом наблюдали, как наш юный гений, пыхтя и краснея, пытается добыть огонь по инструкции из сети. Он тер палочку о полено с таким усердием, будто пытался завести старый запорожец морозным утром. Из-под палочки шел легкий дымок, пахло сжженным деревом. Но огня, конечно же, не было. «Нелогично, абсолютно нелогично», — возмущался Марк, вытирая со лба пот рукавом. «Я все делаю по алгоритму. Физика не может врать». Андрей, который до этого молча и с легкой усмешкой наблюдал за потугами сына, не выдержал и полез в карман за своей золотой зажигалкой. «Так, стоп, стоп, стоп!» Я решительно преградила ему путь. «Никаких высоких технологий и легких путей. У нас тут настоящие уроки выживания. Маркуша молодец, теория на 5 с плюсом. А теперь смотрим старый добрый бабушкин метод». Я достала из кармана потрепанный коробок обычных спичек, нашла сухую березовую кору, которую дед Семен научил меня отличать от всех остальных, и собрала горстку тонких сухих веточек. «Смотрите, котята!» Я сложила кору маленьким шалашиком. «Это будет домик для огня. Ему там будет тепло и уютно. Теперь добавляем тоненьких веточек, чтобы ему было что покушать на завтрак. Чиркаем спичкой, и вуаля!» Одна единственная спичка. Один маленький огонек жадно вцепился в сухую кору, и уже через минуту над нашим шалашиком плясал веселый, рыжий и очень живой язычок пламени. Дети завороженно смотрели на огонь. Даже Марк, забыв про свои алгоритмы и погрешности, с искренним восхищением смотрел на это маленькое, но такое настоящее чудо. А потом мы жарили хлеб. Обычный черный хлеб, насаженный на наскоро очищенные от коры прутики. Он подгорал, дымил, чернел, но пах так, что у меня сводило скулы от предвкушения. Андрей, отбросив свою начальственную спесь, сидел на корточках у костра рядом с детьми и с таким серьезным видом держал свой прутик, будто от этого зависела судьба всей его бизнес-империи. И он был счастлив, по-настоящему счастлив. Я видела это потому, как он громко смеялся, когда у Алины кусок хлеба свалился прямо в угли, и потому, как нежно он дул на обожженные пальцы Киры. Когда картошка, запеченная прямо в серой золе, была готова, мы, обжигаясь и передавая ее из рук в руки, как величайшую драгоценность, ели ее прямо так, с черной хрустящей кожурой. Она была невероятно, божественно вкусной, вкуснее любого омара, трюфеля и прочего, чем меня пытался накормить повар Аркадий. Мы сидели вокруг догорающего костра, пили горячий чай из термоса и молчали. Солнце садилось, окрашивая небо в немыслимые розовые и оранжевые цвета. Дети, уставшие и переполненные впечатлениями, прижались к отцу. Алина положила голову ему на одно колено, а Марк — на другое, и оба почти сразу задремали. Кира сидела рядом со мной и тихонько рисовала что-то в своем блокноте. В какой-то момент она робко тронула меня за рукав и показала рисунок. На нем были 4 немного кривые фигурки у костра. И все они улыбались. И впервые за все время фон был не черным, а ярко-оранжевым, как закат. Я смотрела на эту картину, на спящих детей, на сильного мужчину, который так бережно их обнимал, на рисунок Киры, и чувствовала, как внутри разливается теплая, тихая радость. Сегодня мы были не работодатель, дети и гувернантка. Мы были просто семьей. Немного странной, нелепой, но самой настоящей, которая вместе жжет хлеб на костре, спорит из-за сухого мха и пачкает щеки в саже. «Надо будет повторить», — тихо сказал Андрей, глядя не на огонь, а прямо на меня. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова, и только сильнее закуталась в свою куртку, чтобы скрыть глупую улыбку. «Да, обязательно надо, потому что сегодня в этом осеннем лесу родилась наша первая настоящая семейная традиция». После нашего лесного приключения, которое с триумфом показало превосходство обычной печеной картошки над любыми деликатесами, в огромном доме Соколовых повисло затишье, обещающее перемены не к добру. Затишье перед бурей. И я буквально каждой клеточкой своей ростовской души чувствовала: Вероника так просто не оставит свое поражение в битве за швейцарский лагерь и унижение от Громова. Она затаилась, словно хищница перед прыжком, и я была уверена, что ее месть будет подана не просто холодной, а замороженной в жидком азоте. И, конечно же, я не ошиблась. Моя интуиция, закаленная в очередях поликлиник и маршрутках, снова меня не подвела. Как-то вечером, когда мы с детьми оккупировали гостиную и с азартным визгом резались в старого доброго подкидного дурака, играли, между прочим, на щелбаны, что добавляло процессу остроты, дверь распахнулась без стука. На пороге, словно сошедшая с обложки журнала Forbes, стояла она, Вероника. Идеальная до скрипа зубов. На ней было строгое платье-футляр такого металлического оттенка, что, казалось, его выковали гномы в жерле вулкана. А каблуки... Я невольно засмотрелась на эти шпильки и подумала, что на них можно не только ходить, но и обороняться в темном переулке. В руках бизнес-леди держала огромную, просто гигантскую коробку, перевязанную блестящей лентой. «Добрый вечер!» Ее голос прозвенел, как льдинка, упавшая в пустой бокал. «Не буду вам мешать в ваших...» Она сделала паузу, смерив наши потрёпанные карты и смеющиеся лица таким взглядом, будто мы были какими-то дикарями. «Интеллектуальных играх я привезла детям кое-что действительно полезное для развития». Она с видом щедрой благодетельницы, дарующей туземцам бусы, водрузила свою коробку прямо в центр стола, едва не смяв нашего козырного валета. Название на коробке гласило «Империя Глобал. Макроэкономическая стратегия доминирования». Картинка изображала скучные графики, диаграммы и очень серьезных дяденек в галстуках. Все это выглядело примерно так же увлекательно, как инструкция к стиральной машине. «Это новейшая экономическая стратегия», — с нескрываемой гордостью заявила Вероника, в упор глядя на меня. Ее взгляд был прозрачным, как намек на то, что я здесь лишняя. «Развивает логику, системное мышление, учит просчитывать ходы. Это вам не просто в картишки играть». «Ага, камень прилетел точно в мой огород», — поняла я. Это был ее ответный удар. Она решила доказать, что мои методы, штабы на деревьях, куклы из носков и игры в дурака — это уровень детского сада для умственно отсталых. А ее дети, будущие наследники империи, должны с пеленок готовиться к битвам на Уолл-стрит. Дети, конечно, на большую и блестящую коробку купились. Вероника с видом победительницы вскрыла ее. Внутри, в идеальном бархатном ложементе, лежали тысячи фишек, карточек, крошечные модельки заводов и банков и толстенная, как «Война и мир», книга правил. Следующие полчаса превратились в изощренную пытку. Вероника с энтузиазмом лектора в университете начала вещать. «Итак, ваш стартовый капитал — 10 тысяч условных единиц. Ваша первоочередная задача — инвестировать в перспективные отрасли, скупать акции конкурентов, при этом не забывая учитывать волатильность рынка и индекс Доу-Джонса. Дети смотрели на нее с такими лицами, будто она читала им вслух телефонный справочник на китайском. Алина продержалась ровно 5 минут, а потом начала с увлечением строить из фишек акции высокую башню. Кира просто открыла свой альбом и погрузилась в рисование, полностью игнорируя происходящее. Только Марк честно пытался вникнуть. Он нахмурил брови, надел вид профессора и даже задал пару вопросов про диверсификацию рисков. Но было видно, что даже его мозг, способный вычислять траектории астероидов, вот-вот закипит и выдаст ошибку 404. Наконец, после получаса этого мозгового штурма он не выдержал. «Простите, но это нелогично», — громко и четко заявил Марк, отодвигая от себя игровое поле. «Алгоритм игры совершенно не оптимален. Слишком много случайных факторов, которые невозможно просчитать. Исход зависит не от стратегии, а от удачного броска кубика. Это не стратегия, а замаскированная лотерея с излишне усложненными правилами. Неинтересно». С этими словами он встал и, полный чувства собственного достоинства, удалился к себе в комнату, видимо, дописывать свою куда более логичную программу для садовника, которую все никак не допишет. Вероника застыла посреди гостиной. Ее идеальное лицо превратилось в маску. Ее гениальный план, ее интеллектуальная дуэль и ход конем — все рухнуло. Дети просто-напросто проигнорировали ее дорогущий развивающий подарок. Вечером, уложив всех спать, я наткнулась на эту сиротливую коробку в углу, и мне вдруг стало ее жалко. Не Веронику, нет, а игру. Такая красивая, дорогая и такая никому не нужная. Я взвалила ее на плечо и потащила на кухню, где мой главный союзник-повар Аркадий пил свой вечерний чай с баранками. «Аркадий, выручай!» — сказала я, с грохотом опустив коробку на стол. «Не хочешь на полчасика стать нефтяным магнатом?» Он с подозрением посмотрел сначала на коробку, потом на меня. «Дашенька, ты чего? Я в этих ваших экономиках понимаю, как свиньи в апельсинах». «Ай, не надо!» Я махнула рукой и вытряхнула на стол все это богатство. Фишки, карточки, фигурки. Толстенную книгу правил я тут же с наслаждением подсунула под ножку качающегося стола. «Правила будут наши, народные. Смотри, это у нас не акции, а коровы. Красные — бешеные, синие — добрые. А это не заводы, а свинофермы. Цель — скупить всех коров и построить самую большую свиноферму в деревне. Кто первый, тот и молодец». Аркадий посмотрел на меня как на умалишенную, потом на россыпь разноцветных фишек, и в его глазах заплясал огонек азарта. «А что? Давай. Моя свиноферма всяко круче будет». И мы начали играть. Мы хохотали до слез, выдумывая на ходу самые абсурдные правила. Мы двигали по полю коров, меняли заводы на огороды с картошкой. Я пыталась всучить Аркадию больную корову, а он в ответ насылал на мои свинофермы нашествие колорадского жука. Это было шумно, глупо и до невозможности весело. В самый разгар нашей колхозной баталии, когда мы с Аркадием чуть не подрались из-за последней синей коровы, на кухню, привлеченный нашим хохотом, заглянул Андрей. Он замер на пороге в своей идеальной рубашке, и я внутренне сжалась, приготовившись к очередной лекции о субординации. Но он, окинув взглядом стол, заставленный коровами и свиньями, и наши раскрасневшиеся от азарта лица, вдруг сделал то, чего я ожидала меньше всего. Он рассмеялся. Не просто усмехнулся, а громко, от души, запрокинув голову, так искренне и заразительно, как смеются только над очень хорошей шуткой.
«Так, что тут у вас? Дележ колхозного имущества?» — отсмеявшись, спросил он, подходя ближе.
Его глаза тоже смеялись.
«А можно мне тоже одну корову? Желательно добрую. Я ее на два завода поменяю, нефтеперерабатывающих».
Он подмигнул мне, и я почувствовала, как щеки снова заливает предательский румянец. Но на этот раз это была не неловкость. Это было что-то совсем другое, теплое, как чай с медом, и радостное. В этот момент я поняла, что Вероника проиграла, окончательно и бесповоротно. Она пыталась разделить нас, противопоставить свой умный и правильный мир моему простому и глупому, а в итоге лишь сильнее нас всех объединила, потому что настоящее веселье, как и настоящую семью, не купишь ни за какие деньги и не просчитаешь ни по каким экономическим моделям. Иногда для этого достаточно всего лишь одной бешеной коровы и двух свиноферм.